Глава 20. На Рождество Том уехал к родителям в Истбурн. У Джулии было два выступления в день подарков. Второй день Рождества, когда слуги, посыльные и тому подобные получают подарки. Поэтому они остались в городе и пошли в Савой на грандиозную встречу Нового года, устроенную Долли де Фриз. Через несколько дней Роджер отправлялся в Вену. Пока он был в Лондоне, Джулия почти не видела Тома. Она не расспрашивала Роджера, что они делают, когда носятся вместе по городу, не хотела знать. Она старалась не думать и отвлекала свои мысли, отправляясь на одну вечеринку за другой. И с ней всегда была ее работа. Стоило Джулии войти в театр, как ее боль, ее унижение, ее ревность утихали. Словно на дне баночки с гримом она находила другое существо, которое не задевали никакие мирские тревоги. Это давало Джулии ощущение силы, чувство торжества. Имея под рукой такое прибежище, она может выдержать все, что угодно. В день отъезда Роджера Том позвонил ей из конторы. «Ты что-нибудь делаешь сегодня вечером? Не пойти ли нам кутнуть?» «Не могу. Занята». Это была неправда, но губы сами за нее ответили. «Да? А как насчет завтра?» Если бы Том выразил разочарование, если бы попросил отменить встречу, на которую она сказала «идет», у Джулии достало бы сил порвать с ним без лишних слов. Его безразличие сразило ее. «Завтра? Хорошо. Окей, захвачу тебя из театра после спектакля. Пока». Джулия была уже готова и ждала его, когда Том вошел к ней в уборную. Она была в страшной тревоге. Когда Том увидел ее, лицо его озарилось, и не успела Эви выйти из комнаты, как он привлек Джулию к себе и пылко поцеловал. «Вот так-то лучше», — засмеялся он. Глядя на него, такого юного, свежего, жизнерадостного, душа нараспашку, нельзя было поверить, что он причиняет ей жестокие муки. Нельзя было поверить, что он обманывает ее. Том даже не заметил, что они не виделись почти две недели. Это было совершенно ясно. О, Боже, если бы я могла послать его ко всем чертям! Но Джулия взглянула на него с веселой улыбкой в своих прекрасных глазах. «Куда мы идем?» «Я заказал столик у Квега. У них в программе новый номер. Какой-то американский фокусник. Говорят, первый класс». Весь ужин Джулия оживленно болтала. Рассказывала Тому о приемах, на которых она была, и о театральных вечеринках, на которые не могла не пойти. Создавалось впечатление, будто они не виделись так долго только потому, что она, Джулия, была занята. Ее обескураживало то, что он воспринимал это как должное. Том был рад ей, это не вызывало сомнений. Он с интересом слушал ее рассказы о ее делах и людях, с которыми она встречалась. Но не вызывало сомнений то, что он нисколько по ней не скучал. Чтобы увидеть, как Том это примет, Джулия сказала ему, что получила приглашение поехать с их пьесой на гастроли в Нью-Йорк. Сообщила, какие ей предлагают условия. «Но это же чудесно!» — воскликнул Том. И глаза его заблестели. «Это же верняк! Ты ничего не теряешь и можешь заработать кучу денег». «Да, все так. Но мне не очень-то хочется покидать Лондон». «Почему, ради всего святого? Да я бы на твоем месте ухватился за их предложение обеими руками. Пьеса уже давно не сходит со сцены. Чего доброго, к Пасхе театр совсем перестанут посещать. И если ты хочешь завоевать Америку, лучшего случая не найдешь». «Не вижу, почему бы ей не идти все лето. К тому же я не люблю новых людей. Предпочитаю оставаться с друзьями». «По-моему, это глупо. Твои друзья прекрасно без тебя проживут. И ты здорово проведешь время в Нью-Йорке». Ее звонкий смех звучал вполне убедительно. «Можно подумать, ты просто мечтаешь от меня избавиться». «Конечно же, я буду чертовски по тебе скучать. Но ведь мы расстанемся всего на несколько месяцев. Если бы мне представилась такая возможность, уж я бы ее не упустил». Когда они кончили ужинать, и швейцар вызвал им такси, Том дал адрес своей квартиры, словно это разумелось само собой. В такси он обвил рукой ее талию и поцеловал. И позднее, когда она лежала в его объятиях на небольшой односпальной кровати, Джулия почувствовала, что вся та боль, которая терзала ее последние две недели, недорогая цена за счастливый покой, наполнивший теперь ее сердце. Джулия продолжала ходить с Томом в модные рестораны и ночные кабаре. Если людям нравится думать, что Том ее любовник, пускай, ей это безразлично. Но все чаще, когда Джулии хотелось куда-нибудь с ним пойти, Том оказывался занят. Среди ее аристократических друзей распространился слух, что Том Феннелл может дать толковый совет, как сократить подоходный налог. Денноранте пригласили его на уикенд в свой загородный дом, и он встретил там кучу их приятелей, которые были рады воспользоваться его профессиональными познаниями. Том начал получать приглашения от неизвестных Джулии персон. Общие знакомые могли сказать ей: «Вы ведь знаете Тома Феннелла? Очень неглуп, правда? Я слышал, он помог Джиллианам сэкономить на подоходном налоге несколько сот фунтов». Джулии все это сильно не нравилось. Раньше попасть к кому-нибудь в гости Том мог только через нее. Похоже, что теперь он вполне способен обойтись без ее помощи. Том был любезен и скромен, очень хорошо одевался и всегда имел свежий, аккуратный вид, располагающий к нему людей. К тому же мог помочь им сберечь деньги. Джулия достаточно хорошо изучила тот мирок, куда он стремился проникнуть, и понимала, что он скоро создаст себе там прочное положение. Джулия была не очень высокого мнения о нравственности женщин, которых он там встретит, и могла назвать не одну титулованную особу, которая будет рада его подцепить. Единственное, что ее утешало, все они были скупы, снега зимой не выпросишь. Долли сказала, что он получает 400 фунтов в год, на такие деньги в этих кругах не проживешь. Джулия решительно отказалась от поездки в Америку еще до того, как говорила об этом с Томом. Зрительный зал каждый день был переполнен. Но вот неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой. Публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Похоже, спектакль действительно не продержится дольше Пасхи. У них была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Называлась она «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. В ней была великолепная роль для Джулии, и то преимущество, что и Майклу тоже нашлась роль в его амплуа. Такие пьесы не выходят из репертуара по году. Майклу не очень-то улыбалась мысль ставить ее в мае, когда впереди лето, но иного выхода, видимо, не было, и он начал подбирать для нее актерский состав. Как-то днем, во время антракта, Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера. «Дорогая мама, разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в Сид-Донс-театр, и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль». Джулия улыбнулась официальному тону записки. Ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. И тут она вдруг вспомнила, кто такая эта Джун Денвер. Джун и Джилл. Та самая девица, которая совратила бедного Роджера. Джулия нахмурилась. Любопытно все же взглянуть на нее. «Джордж еще не ушел?» Джордж был их привратник. Эви кивнула и открыла дверь. «Джордж!» Он вошел. «Та дама, что принесла письмо, сейчас здесь?» «Да, мисс. Скажите ей, что я приму ее после спектакля». В последнем действии Джулия появлялась в вечернем платье с треном. Платье было очень роскошное и выгодно подчеркивало ее прекрасную фигуру. В темных волосах сверкала бриллиантовая диадема. На руках бриллиантовые браслеты. К как и требовало с пароли, поистине величественный вид. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она умела в мгновение ока переходить с подмостков в обычную жизнь, но сейчас, без всякого усилия со своей стороны, Джулия продолжала изображать надменную, холодную, величавую, хотя и учтивую героиню пьесы. «Я и так заставила вас долго ждать, и подумала, что не буду откладывать нашу встречу, потом переоденусь». Карминные губы Джулии улыбались улыбкой королевы. Ее снисходительный тон держал на почтительном расстоянии. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком и курносым носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная. «Ноги слишком коротки», — подумала Джулия. «Весьма заурядная девица». На ней, видимо, было ее парадное платье, и тот же взгляд рассказал о нем Джулии все. «Шафтсбери-авеню. Распродажа по сниженным ценам». Бедняжка страшно нервничала. Джулия указала ей на стул и предложила сигарету. «Спички рядом с вами». Когда девушка попыталась зажечь спичку, Джулия увидела, что руки у нее дрожат. Первая сломалась, второй пришлось три раза чиркнуть по коробку, прежде чем она вспыхнула. Если бы Роджер видел ее сейчас, дешевые румяна, дешевая помада, и до смерти напугана. Веселая девчушка, — так он о ней думал. — Вы давно на сцене, мисс... Простите, я забыла ваше имя. — Джун Денвер. В горле девушки пересохло, она с трудом могла говорить. Сигарета ее погасла, и она беспомощно держала ее в руке. «Два года», — ответила она на вопрос Джулии. «Сколько вам лет?»
19.
«Врешь. Добрых 22. «Вы знакомы с моим сыном?»
«Да».
«Он только что окончил Итон. Уехал в Вену изучать немецкий язык. Конечно, он еще очень молод, но мы с его отцом решили, что ему будет полезно провести несколько месяцев за границей, прежде чем поступать в Кембридж». «А в каких амплуа вы выступали?»
«Ваша сигарета погасла, возьмите другую».
«О, неважно, спасибо». «Я играла в провинции, но мне страшно хочется играть в Лондоне». Отчаяние придало ей храбрости, и она произнесла небольшую речь, явно заготовленную заранее. «Я невероятно восхищаюсь вами, мисс Лэмберт. Я всегда говорила, что вы величайшая актриса английской сцены. Я научилась у вас больше, чем за все годы, что провела в Королевской академии драматического искусства. Мечта моей жизни — играть в вашем театре, мисс Лэмберт. Если бы вы смогли дать мне хоть самую маленькую роль, это величайший шанс, о котором только можно мечтать.
Снимите, пожалуйста, шляпу».
Джун Денвер сняла дешевенькую шляпку и быстрым движением тряхнула своими коротко стриженными кудряшками.
«Красивые волосы», — сказала Джулия.
Все с той же чуть надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. Она помнила афоризм Жанны Тебу: «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки, видела, как та съеживается в своей купленной на распродаже одежде, съеживается в собственной коже. «Что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?» Джун так покраснела, что это было видно даже под румянами, и прежде чем ответить, проглотила комок в горле. «Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе. Я сейчас перебираю в уме все роли. Я не мечтаю о роли, если бы я могла быть дублершей. Я хочу сказать, что это дало бы мне возможность посещать репетиции,
и изучить вашу технику. Это уже само по себе школа, все так говорят.
Дурочка, пытается мне польстить, словно я сама этого не знаю. А какого черта я буду ее учить?
Очень мило с вашей стороны так на это смотреть. Я самая обыкновенная женщина, поверьте. Публика так ко мне добра, так добра.
Вы хорошенькая девушка и молоденькая. Юность прекрасна. Мы всегда старались предоставить молодежи возможность себя показать. В конце концов, мы не вечны, и мы считаем своим долгом перед публикой готовить смену, которая займет наше место, когда придет срок.
Джулия произнесла эти слова своим прекрасно поставленным голосом так просто, что Джун Денвер воспрянула духом. Ей удалось обвести старуху, место дублерши у нее в кармане. Том Феннелл сказал, если она не будет дурой, то знакомство с Роджером вполне может к чему-нибудь привести.
«Ну, это случится еще не скоро, мисс Лэмберт», — сказала она. Ее глазки, хорошенькие темные глазки, засверкали.
«Тут ты права, голубушка, еще как права. Поспорю, сыграю лучше тебя даже в 70.
Я должна подумать. Я еще не знаю, какие дублеры понадобятся нам для следующей пьесы.
Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее.
Эвис Крайтон. На лице Джулии не дрогнул ни один мускул. Никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.
Мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю.
Она талантлива?
Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе.
И говорят, хорошенькая, как картинка.
Поднявшись, чтобы показать, что аудиенция окончена, Джулия сбросила с себя королевский вид. Она изменила тон и в одну секунду стала славной добродушной актрисой, которая с радостью окажет дружескую услугу, если это в ее силах.
«Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу».
«Вы не забудете про меня, мисс Лэмберт?»
«Нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход? До свидания».
«Черт-то лысого, она получит что-нибудь в моем театре», — подумала Джулия, когда та ушла.
«Грязная шлюха, совратить моего сыночка. Бедный ягненочек. Стыд и срам, да и только. Таких надо карать по всей строгости закона».
Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению.
«И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в нынешних временах, ни вообще. Это Эвис Крайтон».